Сегодня у нас третья беседа, третья встреча на тему Бхагавад-гиты. Итак, мы пытались обсудить положение Арджуны. Кто такой Арджуна? Почему беседа с Арджуной так важна Кришне? Хотя Кришна — это верховная личность Бога, он находится в сердце каждого живого существа. Каждый человек может иметь представление о Боге, просто опираясь на какой-то свой внутренний мир, представление, интуицию, совесть. Поэтому каждый может судить о нравственности, о законах бытия человеческих, других, проводить какие-то аналогии, сравнения, утверждать что-то в этом мире, устанавливать какие-то истины. Таким образом, очень много существует очень возвышенных бесед, тем для обсуждения. Но мы хотим понять, в чем особенность Бхагавад-гиты, прошедшей через тысячелетия наших дней, в чистом виде, как она есть, особенно Бхагавад-гита Шрилы Прабхупады. Если мы сможем понять, кто такой Арджуна, и почему эта беседа так ценна, мы сможем понять и цель преемственности, ценность, ее ценность. Почему так ценно получать знания цели преемственности? Из какого другого источника? Источников знания, кажется, бесконечное множество. Каждый человек может быть источником каких-то новых мнений. Есть люди, которые имеют такие представления о знании, как бы собирательный образ. Вы просто путешествуете и записываете различные мнения. Есть даже сейчас попытка создать такую книгу в интернете, где каждый человек, каждый, абсолютно каждый житель планеты имеет право записать туда самое умное свое изречение или мудрую мысль, одну или несколько в течение своей жизни, то есть что он понял. И по представлению современных людей, большинства, это и будет книга знаний. Она никогда не кончится, потому что люди появляются новые и новые поколения, чтобы записывать больше, 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 больше. Такие представления, что каждый человек имеет вот эту ценность, уникальность, индивидуальность, неповторимость. И поэтому вот нужно знать мнение окружающих людей. Обычно так проводят собрания люди, ученые. Они спрашивают мнение друг друга, делятся мнениями, а потом как-то усредняют, голосуют, и получается какой-то вывод таким образом. Это полностью противоречит идее, принципу ученической преемственности. Почему? Давайте философски пытаемся понять термин «знание». Я думаю, что каждый человек согласится, и преданный, и непреданный, что знание — это категория выше познающего. Так. Так, это понятно, выше. Мы стремимся к знанию, значит, мы стремимся к чему-то более высшему. Познать что-то высшее, недоступно для меня сейчас. Больше хочу знать, выше чего. Значит, знание, как понятие, находится выше познающего. Это то, к чему стремится познающий. Так, есть знание, есть познающий, и есть объект познания. Что мы хотим узнать в конечном счете? Знание, объект познания и познающий. И объект — это источник всего, конечная цель, причина всех причин, сарва, карана, карана. Философски это тоже понятно. Изначальная причина всего. Джан, мадья, сиэтаха. Это называется абсолютная истина. Познать нужно абсолютную истину, источник всего. При помощи чего? При помощи знания и познающего. Что это означает? Процесс познания существует. Вы имеете знание и имеете познающего. И в сочетании это называется процесс познания. Процесс познания прежде всего включает в себя наличие разума. Например, мы видим, что вот есть наличие материального разнообразия вокруг нас. Но без наличия разума мы не сможем связать все это. Осознать, зачем все это и почему все так. То есть вот прямо перед нами картина мира, но мы ее не понимаем. Значит, отсутствие разума. Например, если вы несете кастрюлю с гулабджамунами, открытую, то есть что это из себя представляет? Это сироп, а там вот в этом сиропе плавают гулабджамуны. И вы несете перед собой открытую кастрюлю гулабджамунов, чтобы поставить ее на пол, а потом раздать. При этом у вас в кармашке, вот здесь, в куртке, сверху, на груди, находится ваш сотовый телефон. Если у вас есть разум, то вы поймете, что как только вы наклонитесь поставить кастрюлю, этот телефон упадет прямо в кастрюлю с сиропом. А если нет разума, вы этого не сможете понять. Да, если вам укажут на это. Посмотри, у тебя кастрюля гулабджамуна сейчас в руках, и вот тут сотовый телефон. Сейчас ты кастрюлю поставишь на пол, верно? И сотовый телефон выпадет в эту кастрюлю. И даже если вам сказать об этом, если нет разума, вы все равно совершите поступок. Как мать говорит дочери, пожалуйста, не ходи поздно вечером никуда. Не имей такой привычки. Мы знаем, чем это кончается. Но даже если сказать об этом, все равно ошибка может повториться. Чаще всего она повторяется. Отсутствие разума. То есть человек не может связать явления, предметы, действия, не может понять их последствий. Это отсутствие будхи. Он видит какие-то объекты восприятия, и он думает, первое, что он понимает, что можно наслаждаться ими. А что будет потом, я не знаю, не важно. Какое это имеет значение? Какие будут последствия, не так важно. Важно, что сейчас я уже могу быть счастливым. В этом нас убедил Чарвака Муни. Это лидер всех атеистов во Вселенной. Это его философия, Чарвака Муни. Что говорит Чарвака Муни? Если говорить коротко, его философия Прабхупада описывает. Его утверждение таково, что каждый человек должен есть масло. Понимаете, это утверждение? Ну, по-русски это по-другому звучит. Что каждый человек должен есть хлеб и с маслом еще. То есть жить хорошо мы должны все. Все без исключения должны есть масло. Не просто хлеб, а хлеб с маслом. Это философия Чарвака Муни, вот и все. Это самое главное. То есть этому принципу есть масло, подчинены все остальные. То есть причина всех причин – масло. Объект наслаждения. Не объект познания, а объект наслаждения. И он считает, что вот когда ты наслаждаешься объектом, ты и познаешь его. Перевариваешь хорошо. Но есть проблема. А что если он не переваривается или не годится в пищу? То есть ты не можешь познать его. Прабхупада говорит, например, вы можете описать, что такое поваренная соль в химии. Как это выглядит, какой это вкус. Кристалл белый, на вкус соленый, растворяется в воде. Вот такие признаки поваренной соли. Натрий, хлор, верно? Можно описать химическим путем, можно сказать его структуре, как он выглядит, какого он вкуса. Ну а в описании качеств цианистого калия не упоминается вкус. Вы не можете описать вкус, вы не успеете. За пределами опыта находится. То есть я не все могу познать, просто воспринимая это органами чувств, наслаждаясь. Так люди думают. Вот этот объект приятный, вот я понимаю, что такое. Этот объект неприятный, у меня другое мнение об этом, другое знание об этом, другая категория уже познания. И все эти современные науки можно делить на две категории. Приятное и неприятное. Они изучают, весь мир приготовил, что выделить то, что приятно для их чувств, а то, что неприятно, устранить. У всех есть спрос всех комаров. Это достижение современной науки. Чтобы устранить что-то неприятное. Комаров, например. Это прогресс называется в современной науке. Это примеры, которые приходят нам на ум. Но вся цивилизация подчиняет этому принципу наслаждаться маслом, объектом восприятия. И если это в центре внимания, то далее Чарвака Муни развивает свою мысль философскую. Мыслит философски. Если вы нашли причину всех причин, нашли что-то главное, что можно опереться, теперь можно строить целое учение. На что можно опираться? И любой материалист скажет, что опираться нужно как раз на наслаждение чувств, на исполнение собственных желаний в этом мире. Это и есть основа. Основа любой цивилизации. И тогда вывод таков, что ты должен есть масло любой ценой. Это главный принцип. Как Шаста говорит, любой ценой ты должен постигать абсолютную истину. Даже если ты идти не можешь, на четвереньках передвигайся. Если даже ты на четвереньках передвигаться не можешь к абсолютному знанию, к Богу, ползком передвигайся. Если ты даже лежишь и не можешь даже передвигаться, думай об этом, желай этого всего. Любой ценой, это главный принцип, познавать абсолютную истину. Но Чарвака мне говорит, главный принцип есть масло. Значит, ты любой ценой должен добывать это масло, не думая о последствиях. Потому что последствия – это уже второстепенная вещь. Ты можешь масло-то своровать, а можешь заработать. Можешь попросить взаймы и не отдать. Главное – проглотить и съесть. А процесс уже необратим. Уже не важно, заняли вы это, или украли, или заработали, вы насладились маслом. Все. Ты можешь так делать, потому что ты не отвечаешь за эти поступки после смерти. После смерти твое тело превратится в пепел, дорогой мой. И нет ответственности никакой. И главное, нет свидетеля в следующей жизни. Если вы верите в следующую жизнь, то где свидетель? А? Я в этой жизни заработал $1 000 000. А могу я в следующей жизни предъявить на это право? Я в прошлой жизни заработал $1 000 000 в Америке, сейчас записываю в России, пожалуйста, перечисли мне $1 000 000 сюда, на русский счет теперь, я уже теперь здесь живу. Нет, не можете. Значит, бессмысленно, какая разница, как вы добыли? Обманным путем или честно заработали, тут вся нравственность навыдумана людьми, потому что главное наслаждаться маслом. Вы слышали об этой философии Чарвака Муни? Чарвака Муни читали когда-нибудь? Кто-нибудь читал у нас в России Чарвака Муни? Никто не читал. Но все так действуют, правда? Все ученики Чарвака Муни. Все получили от него посвящение. Дикша. Дикша означает, что все остальное отбрасывается. Все когда-то получили дикшу. Не знаю, когда ты был, в какой эпохе, но мы все ученики Чарвака Муни. Итак, как же познать абсолютную истину? Для этого необходимо понимание причинно-следственной связи, разум. Какие связи, какие отношения есть между объектами, между предметами, между людьми, между поступком и последствием, какие связи? И для чего? Для чего необходим этот разум? До какой степени мы должны это видеть глубоко? Для того, чтобы понять причину всех причин Кришны. Вот таким образом мы сможем прийти к Кришне. Пропагандать это очень просто. Это очень просто, если идти до конца. От начала и до конца. Я себя чувствую точкой отсчета. Хорошо. Но у меня есть отец. Ага, это разум. Точно, отец есть. А у моего отца тоже есть отец. Так, 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 так. А у того отца тоже есть отец. А у того отца. Если пойдем до конца, куда мы придем? К Кришне. Это называется карма-йога. То есть вы действуете для причины всех причин. Не то, чтобы просто насладить свой вторичный орган языка и насладить эти органы чувств других людей, потому что карма является следствие, не причина. Вы не удовлетворяете причину в этом случае. А если не удовлетворена причина, то и следствие не испытывает никакого удовлетворения. Понимаете, вы философски? Ну так же, как причина удовлетворения в этом теле – желудок. Если желудок не удовлетворен, не удовлетворено ничто в этом теле. Это легко понять. Итак, если мы не удовлетворяем причину, то и последствия этой причины, источника этого, также не чувствуют никакого удовлетворения. Если мы не кормим желудок, все части тела ослабевают. Чувства ослабевают. Разум ослабевает. Итак, можем не видеть последствия поступков. Тогда говорится, это народная мудрость, физическая мудрость, не рой яму другому, и ты сам туда попадешь. Не плюй в колодец, ты сам туда будешь пить. Итак, эта мудрость указывает, что причинно-следственная связь возвращается к тебе. Ты источник этой деятельности, ты причина этой деятельности, и ты тот, кто получает последствия этой деятельности. Согласны? Кто должен получить последствия деятельности? Тот, кто совершил, кто является причиной этой деятельности. Если я причина, я должен получить последствия. Если причина Кришна, Кришна получает последствия. Есть много примеров. Пропадает пример военного. который на войне героически сражается, убивает 50 врагов. Меткий стрелок, отважный боец, 50 врагов убивает. Его награждают, дают медаль и отпуск на неделю. Можешь поехать к родственникам. Недели мало, кажется, военному. И он размышляет. Я убил на фронте 50 человек, за это мне дали неделю отпуска. Здесь вот в тылу, я сейчас дома, я могу убить гораздо больше, чтобы продлить отпуск. Я убью еще пару сотен человек, и отпуск мне продлят. Результат будет совершенно иной. Что в одном случае он исполняет волю начальства, а в другом случае принимает личное решение. Итак, здесь очень важный момент карма-йога, означает сочетание личной воли и высшей воли, личных желаний и высшей воли. Как привести это в соответствие? Так можем понять Кришну. Карма его объясняет это все. Каким же нужно действовать в этом мире? И если мы пытаемся найти причину всех причин и начинаем действовать в угоду этой причины, называется карма-йога. Но даже действуя таким возвышенным образом, мы не можем выйти за пределы кармы. Кришна говорит Бхагавад-гите об этом, что очень цветист этот ведический язык. Они рекомендуют разные виды возвышенной деятельности. Возвышенной деятельности. Мы сейчас говорим альтруистом, филантропом. Просто великой, благотворительной, благочестивой личностью в этом мире. Вплоть до райских высших и высших планет, которые трудно представить этот уровень наслаждения там. Но от высшей планеты до низшей — это места страдания, на самом деле, Джуна. Не принимает. То есть, когда человек понимает, что даже идя путем карма-йоги, возвышающей деятельности, человек все же не выходит за пределы рождения и смерти, он начинает задумываться и начинает становиться мыслителем, останавливает деятельность. Почему мир имеет такое замкнутое устройство? Где находится эта причина всех причин? И когда он понимает, что причина всех причин нематериальна, он прекращает даже умственную материальную деятельность. Вы не можете найти это ни на платформе материи, грубо, ни на платформе тонкого ума. Нет там Бога. Мысли о Боге – это еще не Бог. Благочестивая деятельность – это еще не Бог. Это отражающие элементы. То есть материя как бы отражает Божественность. Сама она не является Богом, она низшая энергия. Поэтому аштанга-йога или дхьяна-йога, описываемая в Бхагавад-гите, следует прекратить всякую деятельность, даже размышления. Это медитация. Ни о чем не думаешь, останавливаешь ум. Медитация, нужно остановить ум вообще. Никаких логических цепей, ничего не нужно обсуждать, ничего не нужно наблюдать. Нужно просто погрузиться в себя, потому что абсолютная истина находится в сердце каждого живого существа. Познай самого себя, познаешь себя. Так, такой человек приходит к пониманию абсолютной истины, как причина всех причин в сердце каждого живого существа. Это дхьяна-йога. А дальше происходит метаморфоза. Если человек идет таким путем, то далее происходит удивительная естественная трансформация. Когда он приходит к непосредственному созерцанию сверхсознания, вселенского сознания, божественного сознания, он видит, что это сознание божественное имеет божественную форму, божественные поступки, божественные мысли. Все то, что имею я, но совершенно за пределами материи. Можно мыслить, оказывается, нематериально. Можно чувствовать нематериально. Можно действовать нематериально. Ему открывается все. Карма-йога, настоящая гьяна-йога, медитация. И плюс к этому добавляется, что когда он созерцает непосредственно божественное, божественный объект познания, в нем пробуждается бхакти, сильная привязанность к этому объекту. Неразрывное свойство. Неразрывная связь, неотъемлемая частичка Бога. То есть мы тоже Кришны, мы тоже прекрасны по своей духовной сути, каждый. Но есть покрытие элементов, покрытие материальными элементами. Так же, как золото, оно может быть покрыто элементами, смешано с ними. Мы берем какую-то руду, добываем сначала, а из нее потом какие-то крупицы золота находим там. И сначала, когда мы видим Какой-то человек интересуется сознанием Кришны и проявляет интерес к Богу. Это подобно тому, как мы берем кусок этой руды с примесями и видим крупицу золота. О, какая ценная находка, правда? Человек пришел, смотрите, он Харе Кришна повторял вместе с нами сегодня, новый. Он Бхагавад-гиту купил. Ему понравилась философия. Ну, вот это находка. Здорово. А потом что мы ожидаем? Затем начинается метод переплавки. Отделение этих нечистот. То есть вот эта вот система йоги, бхакти-йога. Значит, процесс очищения включается, процесс прайшчитты, очищения. Главный момент – очиститься. И тогда, когда человек проявляет свои духовные качества, вот этого золота, он видит, что я такой же, как золото, как изначальное золото, как Кришна. Разницы нет между душой и сверхдушой качественно. И таким образом бхакти-йога сразу устанавливает этот факт. Кто я? Ни шудра, ни вайшья, ни кшатрий, ни браман, ни брамачарий, ни грехаста, ни ванапраста, ни саньяси. Так говорит Господь Чайтанья. Я слуга, слуга, слуги Кришны. Я есть духовное существо. Прабхупада сразу нам говорит, вы есть душа, и вы забыли об этом. Вы думаете, что американцы или русские или что-то еще, но на самом деле вы есть душа. Он указывает на причину всех причин. Вы частичка Кришны, вы связаны, поэтому вы душа, вы такой же, как и он. Вы его непосредственно, нет или моя часть. Это, говорит, человек, знающий источник всего. То есть Уттама Атикари, что источник над материальным творением. Сознание Уттама Атикари видит это. И дает это знание сразу нам. Сразу, несмотря на то, что мы покрыты материальными элементами, как это золото, но видит частичку золота, видит душу, он дает это знание, чтобы переплавить этот процесс. Я не это делаю, значит, полное разрушение ложных отождествлений, ложного эго. Полное разрушение. Если вы хотите полностью разрушить ложное эго, то вот эта вот философия, с этого все начинается. Я не это тело. Потому что причина гордости только материальное отождествление. Красивый очень боится старости. Богатый страшно боится бедности. Умный боится противоречивых вопросов. И каждый, кто имеет тело, боится смерти. Так говорят лекции. Причина материальное отождествление. И с самого начала Кришна об этом объясняет в Бхагавад-гите. Он говорит, ты духовен, Арджуна. Все эти цари духовные. Другими словами, все они принадлежат мне, он говорит. Что Кришна окружен только духовными атрибутами. Если он говорит, что я принадлежу Богу, то это душа принадлежит Богу. Материальное тело не имеет ничего общего с его личным бытием. Как костюм, Прабхупада. Костюм, он в каком-то смысле имеет какое-то отношение ко мне. Да? Но если человек тонет, и вы спасаете, вы берете его за шиворот этого костюма. И вы дергиваете костюм, его из костюма. Говорите, я спас костюм. Вы радуетесь. Вы же не будете радоваться. Человек утонул, но зато костюм-то я спас. Материальная цивилизация именно этим и занимается. Она удовлетворяет нужды тела. А потребности души абсолютно не удовлетворяет. Душа гибнет, страдает в этом мире. Но очень много костюмов спасенных. Очень много героев, отечества и прочее, вроде такие ценности. Но это не улучшает нашей жизни, потому что люди так и не могут понять, зачем все это, зачем все эти войны, зачем все эти перестройки, зачем все эти экономические усилия что-то улучшить. Ни к чему это не приводит, хорошее. Зачем же мы это делаем? Куда мы идем? Никто не знает. Потому что вся эта деятельность не связана с источником творения, с причиной, изначальной причиной всего. Итак, первое, что Кришна говорит о Арджуне, он разбивает его ложное представление вот таким необычным путем. Он не говорит Арджуне, знаешь, на самом деле ты лучше, чем Дурьотхана. И не будет ничего трудного, если ты убьешь Дурьотхану, злодея. Ты праведник Арджуна. Он не говорит подобные вещи, потому что это ложное знание. Если мы поддерживаем чье-то ложное эго, даже в благости, мы даем ложную опору такому человеку, мы даем ложную гордость усилию. И за счет его праведности начинаем совершать различные акты насилия. И такие акты насилия не являются священными войнами, как их называют. Нет, они не являются священными войнами. Они лишь ускоряют деградацию. Они умножают грех в этом мире. Но на самом деле, Кришна говорит совершенно другое. Арджуна, ты не это тело. И все эти собравшиеся здесь воины, они духовные. Ты не можешь никого убить или заставить убивать. Они вечно существовали, существуют и будут существовать. Никогда не было такого времени, что они прекратили существовать. Посмотри на это такими глазами. Ты увидишь, что эти все люди не твои родственники, а мои родственники. Они мне принадлежат. И я забочусь об их душах, о чем никто позаботиться не может, кроме меня. Никто, кроме Кришны, не может дать освобождение. Так много есть благодетелей в этой мире, которые заботятся, организации благотворительные, чтобы позаботиться о нужных людей. Но никто не может освободить от страданий ни одно живое существо, даже самого себя. Мукунда его называют, а это Кришна. Он единственный, кто может дать освобождение, поэтому ты должен делать то, что говорит он, Всевышний Кришна. Ты частичка Кришны, все благого принципа. Все, что он пожелает, является благом для каждого. Даже если это с мирской точки зрения кажется не очень нравственно, не очень правильно. Кришна нарушает все нравственные законы. Но он танцует по ночам. С кем? Вы знаете, с кем. С женщинами, с чужими. Но так все выглядит. Он нарушает все нравственные законы. Более того, он ворует постоянно. Ему все равно, что о нем подумают. Он делает то, что хочет. Это Бог называется. Он не следует нравственным принципам моральным. Он все делает наоборот. Он наслаждается. Но в этом есть какая-то другая нравственность, более высокая нравственность, которую обычные люди не понимают. Например, источник всего означает, ему все принадлежит. Что же может своровать в этом мире? Отец зарабатывает деньги, обеспечивает семью. Дети все покупают, игрушки, все остальное. Есть личные вещи ребенка. И отец потом ворует у ребенка какую-то вещь. И ребенок жалуется на него. Папа, ты не бери мои вещи, пожалуйста. Это моя вещь. Он следует законам нравственности, правда же? Но, строго говоря, никто отца не будет судить, подавать в суд, верно же? Если он у вас из кармана достанет последние деньги. Прямо на улице становится, говорит, выворачивай карманы. И все деньги из кармана заберет. Вы не будете жаловаться. Вы будете, может быть, неудовлетворены немножко, но жаловаться и в суд подавать не будете. Это не противозаконно. И также Кришна заберет то, что ему принадлежит по праву. У кого-то. Но интересный момент. Зачем он ворует вообще? Что, он может обижен на людей? Ему ничего не нужно, он отречен. Но интересный факт воровства. Он ворует только у тех, кто его любит. Имейте это в виду. Вот тут он сразу становится вором. Как только он видит проявление бхакти, это первое, что он хочет, обворовать этого человека. До нитки вообще. Что он больше ни от кого не зависел, только от него. Ни от денег, ни от престижа, ни от последователей. Все забирают у него. И такой человек до конца своих дней молится только Кришне. А Кришна наслаждается его молитвами. Это нравственно? Это называется высшая нравственность. Называется высшая нравственность. Это то, что очень глубоко в сердце. Это глубокая любовь и преданность в сердце живого существа. Когда она проявляется, становится высшей нравственностью. Этому принципу подчиняется все. И наши деньги, и наша собственность, и наша семья, этому принципу подчиняется все. И здесь Кришна говорит, несмотря на то, что вы родственники, вы должны выполнять свой долг и сражаться, потому что вы воины. Даже если вы любите друг друга, вы должны, потому что есть еще более высокие ценности, более высокая нравственность. Безотносительная, абсолютная. И где каждый, и проигравший, и победивший, получит одно и то же благо. Абсолютный процесс такой. Никто на среде не проигрывает. Таково как бы особое качество этих священных воин, что никто не проигрывает. И в сознании Кришны также никто не проигрывает. Успешны вы с материальной точки зрения или неуспешны, абсолютно не имеет никакого значения для того, чтобы быть успешным в жизни целиком, в конечной цели. Как многие святые не отказывались от собственности, от положения, от царства, так означает, что они были неуспешны, разочарованы в жизни. Величайший успех в жизни. Другие не отказывались, но все это используют в служении Кришне и тоже имели такой же результат, такой же успех. Итак, Кришна ворует у того, кто дорог ему, у того, кто привязан к нему, любит его. Эти гопи Вриндавана, они взбивают масло, чтобы накормить Кришну. Предложить Кришне, для кого нет еще делается. Кришна в центре их жизни. И Кришна даже не ждет, когда они понесут на алтарь предлагать все это. Он сам проникает в их дома еще раньше. Это масло, которое они хранят для того, чтобы потом предложить на алтаре. Он разбивает горшки, ворует, наедается, кормит всех своих друзей, собирает всех обезьян еще. Все наедаются, уже не хотят этого масла. И Кришна говорит, что вы меня обвиняете? Ваше масло вообще никуда не годится. Даже обезьяны его не едят, смотрите. Весь Вриндаван в блаженстве от этого. От этого блаженства все идут, правда? Никто не злится, все в блаженстве. И в этом блаженстве они идут к Ешоде, говорят, Ешода, твой сын ворует масло. Сделай что-нибудь с ним. Ну, то есть накорми хотя бы его, чтобы он не воровал масло. Может быть, он не доедает тебе, что еще можно сделать? Как-то накажи его. Но Ешода замечает, что не приходит жалость для того, чтобы насладиться разговорами о Кришне. Не очень-то беспокоит потерянное масло, что в Вриндаване столько много масла. Излишек масла. Во время праздников, в те времена, люди полностью с ног до головы друг друга обливали маслом. Коровы в то время рошали поля, молоко, лужи из молока были. Не было никакого недостатка. И Кришна воровал вот это вот масло, все эти излишки. И тогда гопи, они придумают различные способы, как все-таки уличить его, потому что он всегда выкручивается. Он говорит, а какой мне смысл воровать масло, мама, сама подумай. Да разве у нас дома нет масла? Ну, дом полно масла, зачем? Вот они все наговорили на меня. Погоди, ну а как же твои руки масляные, губы масляные, а? Они же привели тебя всего в масле. Ну да, они мне вымазали своим маслом, привели, они все наговорили. Ты такая наивная мама, ты всему веришь. Сам подумай, ну какой смысл мне воровать, если у тебя дома самое лучшее масло его пол. Самое лучшее масло у Ешоды. Самое вкусное масло у Ешоды. И что, действительно, странно. Не на ребенка наговаривают, похоже. Поэтому ее соревнования. Гопи Вриндавана не пытаются таки его доказать Ешоде, что он воровал. Это целый лила разворачивается. Уже не важно. Ест он масло, не ест, но доказать надо, поймать нужно его. Вот что важно. Потом они ловушки устают этого масла. Подвешивают специально горшки. И они думают, уже стратегию разворачивают. Как его теперь поймать и доказать всему Вриндавану, что он вор? И гопи придумали. Они собрали все масло в горшках, в помещении в одном. Куда он еще пойдет? Сюда, здесь больше всего масла. И все эти кувшины они обмотали веревками, нанизанными колокольчиками. Сразу услышим. Вот он пойдет через дверь, вот здесь он пойдет. Так, здесь тоже кругом вот веревки растянем с колокольчиками. Окна, веревки, все опутали, все пространство, колокольчики, все кувшины, все. Малейшее движение, звон будет. И сидят, слушают. Так. Мы услышим, все предусмотрено. Очень разумные гопи, смотрите. Кришна еще разумнее. Он думает, ну странные эти гопи. Они что, не понимают, кто я? Они забыли, кто я. Я причина всех причин. По моей воле колокольчики могут только звенеть. Странные эти наивные гопи, правда? Он входит в эту комнату и говорит, колокольчики не звонить. И свободно перемещается, все дергает, тишина. Нет звона, закон физики изменился ведь. Ничего не звенит. Все, горшок разбивают, друзья, обезьяны, все уже наготове. И Кришна начинает есть, и вдруг... Все колокольчики зазвонили. И гопи с палками, с прутьями, с веревками окружают дом. Все, взяли с поличным. И Кришна не добивается, зачем же гопи позвонили? Я же сказал не звонить. Я же приказал. Я же только что изменил закон природы. А колокольчики сказали, а что мы плохого сделали? Ведь шастра говорит, что когда Верховный Господь есть, нужно звонить в колокольчик. Поэтому гопи очень разумны, видите? Они еще умнее Кришны оказались. Они знали, что колокольчики будут звонить, когда Кришна ест. Это их долг, это их дхарма. Они исполняют свою дхарму. На этой дхарме строятся игры Кришны. Если мы с нами последуем дхарме, означает, что мы дадим возможность действовать Верховному Господу. Поэтому Кришна говорит Арджуне, сражайся, потому что ты кшатрий, а я создал эти классы людей. Я создаю 4 варны, 4 ашрама. И таким образом я совершаю деятельность в этом мире. А все эти живые существа, это лишь мои частички, мои инструменты. Инструменты моей воли. Так утверждают христиане, что даже травинка не шелохнется без воли Господа. Везде есть эта высшая причина. Итак, карма-йога, или буддхи-йога, или бхакти-йога, синонимы. То есть человек учится видеть причину всех причин во всем, везде. То вот это и есть высший интеллект человеческий, духовный интеллект, одухотворенный человек. Это все связано с Богом. Как жители Дальнего Востока, там рыбаки и охотники живут в основном. Они замечают, что если в этом году осенью очень много кедровых шишек, значит будет много рыбы. Попробуйте связать, как это связано. У нас не хватит интеллекта, но это факт. А если было много черноплодной рябины, значит будет морозная зима. Никто не знает, как это связано, но все наблюдают, что есть такие приметы. Мы не можем видеть эту связь, это диалектику природы. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, все хитросплетения кармы очень сложны для понимания. Ты можешь это не проследить, не видеть сюда тонкостей. Это очень сложно для человека. Не пытайся диагностировать карму. Пойми только три вещи. Что такое деятельность, что такое карма, викарма, акарма. То есть деятельность, запрещенная деятельность и бездействие. Ты хочешь бездействовать, Арджуна? Ты хочешь отказаться от сражения? Нет, ничего не получится, потому что ты по природе деятельный. Душа действует. И никто не может отказаться от деятельности. Даже на мгновение ты не можешь проживать деятельность. Все в действии находится. Но ты думаешь, как же быть вот в этом действии? Не хочется совершать какое-то греховное действие, ошибку. Нужно остановить деятельность. Судьба тебя несет по жизни. Иногда ты думаешь, как же мне вот в этом случае быть? Что бы я ни сделал, будет плохо. Как же тут остановить деятельность? Называется акарма. Но то, что ты задумал, это не акарма. Это греховная деятельность. Отказ от долга приравнивается к греховной деятельности. Тебя будут судить как дезертира. Как того, кто совершил преступление. Смотрите, вы ничего не сделали, просто отказались. На самом деле вы совершили преступление. Вы сделали отказ. Вы осуществили отказ от кармы. Говорит, поэтому нужно понять, что же такое бездействие настоящее. И об этом говорит вся Бхагавад-гита, все ее содержание. В конце Кришна говорит о совершенстве отречения. Когда вы можете действовать в этом мире, не привязываясь к плодам своего труда. Для удовлетворения Всевышнего. Это приравнивается к бездеятельности, непогрешимым, чистым, как цветок лотоса. Даже в грязной воде цветок лотоса не загрязняется. Это высшая йога. С другой стороны, Кришна говорит, что ты можешь увидеть меня в материальной природе, ты можешь увидеть мои богатства. Это материальная природа потому и привлекательна, что она наделена моими богатствами, моими совершенствами. Отблеск истины вы видите во всем. Блестящий предмет вас привлекает. Что это такое? Это Кришна. Вот с этого можно начать. Это Кришна. Но сказать, а как это Кришна вообще? Ну просто блестящий предмет, правда же? Ну как, вот вы идете, на рынке что-то блестит. А, ну просто кусок фольги, вы пошли дальше. Ну какой это Кришна? Ну а почему вы привлеклись? Ага. Вот когда вы привлекаетесь, это Кришна. А когда видите, что это просто материя, а это уже не Кришна. Видите, как можно? Это майя, она скрывает его. Но блеск блестящего существует, сила сильного тоже существует. Вы видели, как сильно люди могут убеждать других людей? Как они могут убедительно говорить? Это очень сильные такие люди, могущественные, они могут очень убедительно говорить, правда? Потому что там сила убеждает, это Кришна. Вы можете понимать, он говорит плохие вещи, и не надо с ним соглашаться, но вы соглашаетесь с ним. А там сила сильного, это Кришна. И если вы в море плаваете и видите акулу, что вы сделаете? Вы сразу мгновенно выскочите на берег, правда? А на берегу уже не боитесь, ну просто рыба как это плавает. Да, но когда вы в море, вы видите Кришну. На суше вы не видите Кришну, но когда вы в море, вы можете увидеть Кришну вот в этой пасти акулы. Непреодолимая сила. Абсолютно безжалостная. Аспект времени здесь существует, тоже видите Кришну. А когда вы видите удивительные способности людей, видели, как балерина вращается на одном пальце большой ноги? Ну так, она целую минуту может вращаться без остановки. На одном пальце, попробуйте. Она может, и все смотрят, весь зал собирается и смотрит. Сотни людей. Как она так делается? Это Кришна тоже. А потом объясняют, но она тренируется каждый день, ее диета и прочее, 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 прочее. И тогда уже разочаровываетесь, но это не Кришна. То есть вы видите Кришну, но вас бывают с толку причинно-следственные связи в этой мире. Никакие причинно-следственные связи не помогут вам стать сильным или умным. Попробуйте стать сильнее, чем определено по природе. В детстве я думал, что моя сила зависит от моих упражнений, от спорта, от тренировок. Это все так думают, и до сих пор многие так думают. И так, все занимались спортом, я тоже занимался спортом. И в моем классе был один мальчик, он никогда не занимался спортом, все над ним смеялись поэтому. Но он был такой, у него был полный живот такой, он был такой мягкий, если вот так вот ткнуть пальцем, там яма оставалась у него. Такое все висело на нем, знаете, вот уже такой был молодой, это такой весь опиши какой-то, такой маленький, длинные руки у него были. Все смеялись над ним, когда на уроках физкультуры. У него была чудовищная сила. Он никогда не делал никаких упражнений. Чудовищная сила. И с другой стороны, там люди сидят в этих спортзалах, там они тянут что-то штанги, там срывают себе связки. Но больше какого-то уровня они не могут продвигаться. То есть вы не можете просто при помощи причинно-следственных связей изменить Кришну. Прабхупада говорит, это распределяется свыше. Свыше распределяется. Ваша способность зависит от того, кто выше. Вы не можете это изменить. Например, как вы можете изменить усовершенствовать жизнь свиньи, Прабхупада объясняет. Возможно, вы создадите ей причинно-следственную связь, такую хорошую квартиру, чистую ванну с золотыми там, сказать, кранами. Через неделю приходите, там будет свинарник. Ничего не изменится в среде. Если вы тигр выпустите прямо в Москве погулять, он начнет охотиться, правда же? Он не будет думать, а, это Москва, простите, я должен измениться. Я должен учитывать этот фактор причинно-следственной связи. Это же другие обстоятельства. Также, если вы преданного выпустите куда угодно, начнет проповедовать. Это уже предопределено. Вот эта предопределенность тоже Кришна. Способности распределяются свыше. И это вы не можете изменить полностью. До какой-то степени вы можете манипулировать. Лишь до определенной степени, как в этом помещении, можете до определенной степени пользоваться этим объемом пространства. Но не больше. Не позволяет размер высшей воли. Это уже предопределено. Помещение-то не изменится, пока мы здесь сидим и даем лекцию. Это ни шире, ни уже, ни ниже, ни выше. Верите в это? Вы должны верить, иначе мы тут не высидим до конца. Вот это высшая воля, в нее нужно верить. Чтобы обрести почву под ногами, вы должны верить не в причинно-следственный закон связи, а в высшую волю. Что достаточно мне просто следовать долгу, я получаю полномочия свыше. Вот так я могу измениться. Так говорит Бхагавад-гита Кришна. Контролируй свои чувства, сражаясь для меня, не для себя. И так ты получаешь понимание высшей воли. И так ты получаешь сознание. Так ты получаешь процветание. Так ты получаешь успех. Неважно, погибнешь ты в сражении или выиграешь. Результаты будут одинаковые. На этом пути потерь не существует. На пути бескорыстия потери не существует, потому что вы все отдаете Кришне. Где потери? А Кришна что с этим сделает? Ему же ничего не нужно. Он для вас все это сохранит. Это самое лучшее хранилище, когда вы все отдаете Кришне своей. Итак, есть причинно-следственная связь и необходим разум, это будхи. И Кришна говорит так, дадави будхи йогам там, Йонамам Паянтите. Этот разум приходит к человеку, когда он занимается преданным служением. Тешам Сахата Юктанам Баджатам Дрити Пурвакам. То есть он совершает любовное служение, с любовью это делает. Вот тогда он получает этот разум действовать для удовлетворения причины всех причин. Обнаружить ее, увидеть ее. Везде и во всем, повсюду это есть Кришна. Что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что бы ты ни предлагал, делай как жертвоприношение мне. В этом истина. То есть чем бы вы ни занимались, рабочий вы, или бизнесмен, или управляющий, или вы учитель в обществе, философ, неважно, все это можно связать с Кришной. Любая деятельность. Харе Кришна, мы сегодня остановимся, пожалуйста. Будут ли вопросы, можете передавать записки или письма. Почему ученый человек боится противоречивых вопросов? Он боится, что не сможет дать ответа на какие-то вопросы. Знаете, если человек имеет статус ученого, то он очень боится таких вопросов, на которые он вдруг не сможет дать ответ. Как это было с Ямуна Ачарьей, и Кала Хола был такой ученый великий. И Ямуна Ачарья вот вступил с ним в спор. И он сказал: пожалуйста, опровергни мое утверждение, три утверждения. Если ты опровергнешь три утверждения, то потом ты сможешь задавать мне вопрос. Этот Калахала, поскольку возгордился, не смог опровергнуть утверждение. Как? И Мадачарья победил его. Этот спор состоялся в присутствии царя и царицы. И Мадачарья делает утверждение, что царица целомудренная женщина, опровергни это. Очень испугался Калахала такого вопроса, такого условия. Для ученых это очень страшно, вот такие ситуации. То иметь статус ученого, большие познания. И он вскипел, он разгневался, он стал кричать на Ямуначарью, которому было всего 12 лет. Глупец, негодяй, как же ты можешь присутствовать, царица, задавать такие вопросы? Какой же верный подданный сможет опровергать такие утверждения в присутствии самой царицы? Он стал кричать на него, как старший на младшего. Опровергни сам тогда сначала, если это вообще научная беседа, сам опровергни это утверждение. Ему начали опровергнуть это утверждение, не обеспокоя никого. И царица была очень довольна его объяснением. Знаете, что он сказал? Не знаете? Он сказал: царь – это представитель Бога. И в теле царя присутствуют все полубоги, так же говорит. Поэтому царица служит не только царю, но и всем полубогам, она не целомудренная женщина. И царица была очень довольна, сказала: вот это настоящий ученый. Итак, ложная гордость ученого всегда его выставит глупцом в каком-то моменте времени. И они этого очень боятся. Ага. В чем разница между знанием и мудростью преданного и обычного ученого? Прабхупада говорит: мы ученые другого порядка. На самом деле мы ничего не знаем, в этом наше преимущество. Поэтому постоянно спрашиваем у Кришны. А он ученый. Вот и все. Если какой-то противоречивый вопрос, мы спрашиваем у Кришны. А он отвечает. Через преданного. Поэтому преданный не боится, он не привязан к нему. Обычно он должен сам найти ответ, а при этом находит ответ в Кришне. Он может даже ничего не доказывать и не объяснять. Предайтесь Кришне: а с чего ты взял, ему сказать? С чего такие утверждения вообще? Почему ты решил, что мы должны все предаться Кришне? Говорит: а так Кришна говорит: Бхагавад-гита. Все, весь ответ. Вот он ученый, видите. У него есть основания. Он может даже еще сам не понимать этого принципа, но он уже может его утверждать. Вот наука. На самом деле, все, что мы утверждаем, мы не понимаем. Мы верим в это. Мы просто преданные Кришне, повторяем его слова. Не так, что мы все это знаем. Мы просто принимаем это знание.
Могу.
Суть всех решений одна. Предаться Богу, думать о Нем и выполнять свой долг. А что такое долг? Как определить его? Спасибо. Долг определяется духовным учителем. По отношению к ученику, по отношению к другому ученика есть долг. Вот на этом мы должны опираться сейчас. Какой долг? Все знают. Кто имеет духовного учителя? Вы же обещали? Вы же все обещали? 16 кругов, Хари Кришна мантра, 4 принципа. Все на это опирается. Это санатана дхарма, она откроет вам все постепенно. Постепенно. Возможно, понадобится долгое время. Неважно, но постепенно откроется все. Это вопрос времени, терпения и нашей веры. Как узнать, в чем твоя природа и что конкретно делать для Бога? Как узнать, что это не твое, и не биться головой об стену? Это касается вопроса какой-то материальной деятельности. Но если вы воспеваете святое имя, вы не совершаете никакой ошибки. Не нужно биться головой об стену, просто воспевайте Хари Кришну. Вот и весь долг. Я правду говорю. Материальный успех или поражение не важно. Не думайте, что повторяя Хари Кришну, вы станете материально успешным обязательно. Не обязательно. Потому что большинство из нас в этом абсолютно не нуждаются. Мы думаем, что это мы нуждаемся в этом. Нас запрограммировало средство массовой информации в этих вещах. Роскошная жизнь вошла в моду. Через средства массовой информации, через все эти рекламы, буклеты, журналы, сериалы. Вот это евростандарт, он уже утвержден прочно в мире. И все, как они стремятся к нему, как они его достигают, скажите? Разве все могут жить сейчас в золотых дворцах? Золота не хватит столько. Разве все могут иметь столько золота, сколько бумаги денежных оплатить? Нет, ничего. Они достигают при помощи пластика и бумаги. И железо с бетоном, абсолютно бесценных, не имеющих ценности субстанций. Все украшения, которые сейчас носят люди, они пластиковые в основном. Одежда пластиковая, полы пластиковые, бетон, железо, стекло, все пластиковое, все искусственное. Евростандарт. Вы нуждаетесь в этом? Постепенно мы убеждаемся, что мы не нуждаемся в бетонных стенах, в пластиковой одежде, в пластиковой посуде. Мы не нуждаемся в таком количестве машин. На самом деле мы в этом не нуждаемся. Это не нужно. Это абсолютно противоречит законам естественной жизни. Но нам навязали этот стандарт в уме. Прочно утвердили ее стандарт. И вы идете этим путем, у вас что-то не получается. Понятное дело, повторяйте Хари Кришну. И не думайте, что все должны жить в одинаковой роскоши. В этом нет никакой необходимости. Если вы хотите жить в роскоши, то к вам будет относиться как к богатому человеку, а вы способны действовать как богатый человек в этом мире. Один человек, он бутылки собирал, ходил по всему царству. А потом сдавал их и пробивал. И там, где он жил, у него был целый штабеля бутылок. Жил на этих бутылках. И пришел даже, он нетрезвый, пьяный, совершенно пришел к себе домой и упал на эти бутылки. И свалилась с него груда стекла, разбилась и поранила его страшным образом. Несчастный весь был изранен и изрезан весь в шрамах, но время прошло, и все тело было покрыто шрамами ужасными. Идет он по улице, и царь едет на встречу со свитой. А царю в то время нужен был военачальник. Но поступил он, это какой-то отважный воин, посмотрите, сколько ранений. Это очень опытный. Вот мне такой нужен военачальник как раз. Будешь моим военачальником. Так, смотрите, как он продвинулся. Но до того времени, пока не началась война. Не когда началась война, царь вызвал военачальника и сказал, теперь действуй, какой начальник. Ты выглядишь, какой начальник, теперь действуй, какой начальник. И тут несчастный встал на колени и сказал, я не военачальник. Я бутылки собираю. Я никогда не воевал. Сядя смеялся, ну, в общем, там, курьез получился. И мы тоже становимся такими вот, как курьез, знаете, иногда мы хотим быть лидерами. Слушайте, что я говорю. Почему не слушайте? Дайте я скажу. Я должен делать так. А вы ответите за все эти поступки, если мы сделаем, как вы говорите? О нет, отвечайте вы сами. Значит, вы не лидер. Понимаете, о чем мы говорим? Совсем не нужно всем быть лидерами, абсолютно нет необходимости. И таких желаний-то на самом деле нет. А вот желание выделиться есть у всех. Поэтому все хотят быть богатыми, с точки зрения желания выделиться, не с позиции долга. У богатого человека есть долг. У отважного, у воина есть долг. У лидера есть долг. Дхарма. Вы можете, как Арджун, если вы такой отважный, сражаться, даже с своими родственниками? Если не можете, даже не пытайтесь подождать Арджуна. Итак, не нужно навязывать какие-то искусственные идеи или быть жертвой этих искусственных идей. Попытайтесь понять, что на самом деле благо для меня. То есть жизнь нельзя превращать в шоу. Это должно быть настоящей ценностью какой-то. Может быть маленькой, но настоящей, имеющей настоящую цену. В этом смысле мы хорошо жили при социализме, никто о деньгах не думал. Деньги никому не были нужны вообще. Зарплата есть. Это было преимущество того времени. Ну, некоторая хорошая вещь была. Сейчас все обеспокоены нехваткой денег, как будто на самом деле их не хватает. Вы даже не похудели, посмотрите. За время перестройки. Вот в 20-е годы люди были все худые, одни святые мощи ходили. А вы за время перестройки даже не похудели. И вы жалуетесь на жизнь. Потому что вам навязала западная пропаганда свою. А Прабхупада сказал, повторяй Харе Кришна и будь счастлив. Простая жизнь, возвышенное мышление. А как же евростандарт? Мы думаем. Вот и вся проблема. Если преданный не имеет особых талантов, здоровье тоже желает лучшего, не может активно заниматься проповедью, санкиртаной или харинамой, но искренне старается служить преданным и гуру в меру своих возможностей, каковы шансы обрести любовь к Кришне. Однажды Прабхупада шел с своими учениками группы саньяси в Вриндаване. Ну и представьте, это вот саньяси, которые приняли саньяску Прабхупады, они уже имели какую-то ну, гордость, что они близкие ученики Прабхупады, что они полностью преданы Прабхупаде. И Прабхупада их обучал интересным вещам. Он показал на одну женщину, выходящую из храма в Вриндаване, с кувшином на голове. Пожилую, старенькую женщину. Он остановился и сказал, вот эта женщина, она каждый день ходит на Ямуну и приносит воду для божества. Типа, ну и что? Папа сказал, не будет такого дня, чтобы она этого не сделала. В течение многих лет, всей жизни. Вот за это служение она вернется обратно к Богу. Странно, так просто. Так просто. А попробуйте. Хотя бы один год в Вриндаване поживите в тех условиях. Правило таково, что должны взять кувшин, прийти на Ямуну, окунуться с головой трижды в одежде, только после этого набрать воды, поставить на голову и принести божеству. А зимой во Вриндаване температура спускается до нуля почти. А обогревательных приборов нет. Там есть отопительная система. Вы должны это делать каждый день, каждый. А когда жарко и плюс 60 или 50 в тени, вы должны готовить для божества и предлагать ему пищу. Это не так просто. Однако, когда строили храм Кришна Баларам в Вриндаване, Прабхупада сказал, здесь должен висеть колокол, и ровно каждый час кто-то должен звенеть колокол. Ровно через каждый час, 24 часа в сутки. Бэм! 2 часа ночи. Бэм! Бэм! 3 часа ночи. Бэм, бэм, бэм. Вот вы недавно не жили, вы слышали? Ночью. Бэм. Каждый час отбивает. Это Прабхупада установил.
А как это было? Рассказал один перед Матвей Шапрабу там был. Он рассказал, как это было, как Прабхупада устанавливал этот принцип. Он собрал старших преданных, сказал, вот колокол, значит, нужно пить каждый час, ударить в колокол. Обязательно. Прабхупада всех серьезно посмотрел, все согласны. Все подумали, даже обсуждать нужно Прабхупада, даже не так сложно, раз в час ударить в колокол. Что за служение? Потому что так просто. 2 часа ночи, тишина. Прабхупада звонит в колокольчик сам. Означает, что он требует, чтобы к нему пришли слуги. И говорит, собирай совет GBC. Заседание. 2 часа ночи. Срочно. Прабхупада всех зовет, все подскочили в ночь. 2 часа ночи. Боже мой, GBC совет. Как? Что случилось? ЧП какое-то. Прабхупада сказал, колокол не звонил. О чем же Прабхупада говорит? Никто не мог понять. Колокол. Ну, Прабхупада, 2 часа ночи. Никого нет вокруг. Мы вообще в лесу живем. Кому звонить? Все спят. Зачем звонить в колокол ночью? Спать нужно спокойно. И пропадал целую лекцию всю ночь. И сказал вывод такой, что если вы не можете даже раз в час ударить в колокол, вы вообще ничего не можете делать. Вот она истина. Простая вещь. Иногда мы говорим, построить храмы, распространиться Хари Кришны по всему миру, затопить любовью к Богу всех с головой. Но даже на махату не можем проводить у себя дома. Да? И так просто. Но если это делаете всю жизнь для Кришны, вернитесь к Богу. То есть это вопрос преданности скорее, не количество той деятельности, как есть Хануман и Паучок, известная история, что Хануман может переносить целые горы в строительстве моста для Господа Рамы, а Паучок носит песчинки. Носит. Но Господь Рамачандра принимает их одинаково. И Ханумана, и Паука в равной степени вознаграждает. Тот работает в полную силу, этот работает тоже в полную силу. Разницы нет. Все отдает. Итак, то, что вы имеете, посвящайте преданному служению, этого достаточно. А если недостаточно, Кришна вам даст больше. Он сам даст больше. Если он сочтет нужно. Для чего Богу позвонить? Карма. Чтобы вернуться к Богу. А вообще, зачем это нужно? Чтобы люди слышали, ночью ориентировались в своё имя. 2 часа, 3 часа уже скоро на Мангаларате. О, 4, уже скоро начнётся Мангаларате, я опаздываю. 5, я проспал. Шесть, позор, лучше не выходите из этого. Установил этот принцип. Карма – это простое служение, но очень важное. Насколько важно для начинающего преданного личное общение, служение своему гуру? Либо вы лично служите гуру, это очень хорошо, очень важно, чтобы понять, что гуру – это личность. Либо вы служите представителю гуру. Либо представителю представителя гуру. И так хорошо. Это все приходит к духовному учителю, все для Кришны. То есть смотрите, какие возможности нам дает Кришна, те используйте. Не так, что если лично гуру не присутствует, то уже что-то не хочется. Нет. Нужно учиться использовать те возможности, которые у меня есть сейчас. Вот это и есть бхакти. Я же говорю, нет, у меня возможности, нет, у меня вот семья там полупреданная или вообще не преданная на работе, то есть люди меня не очень понимают философию сознания Кришны, у меня обстоятельства не позволяют быть преданным. Это означает, что у меня нет искренности. Поэтому я еще не решительный, у меня еще нет знания, еще нет духовной потенции, нет еще. Используйте те возможности, которые есть, тогда получаем больше, потом еще больше. Все думают, что жизнь изменится тогда, когда обстоятельства изменятся. Нет, жизнь изменится тогда, когда вы измените свои качества. Когда обстоятельства меняются в жизни? Отгадайте. Вопрос. Когда? Когда появляется решимость. Как это случилось тогда, во времена Господа Читания? Когда Господь Читания был на Удвипе здесь? Все начали воспевать. Все забыли страх перед мусульманским правлением. Все стали петь громко в своих домах, стали петь, танцевать. Все сошли с ума просто. Каждый был обеспокоен. Как так? Раньше вели себя прилично. Вы не позволяли себе так дерзко следовать своим индуистским правилам, предписаниям религиозным. А сейчас тут бесстрашно все это. Что с вами случилось? Почему так громко, бесстрашно так все это начали успевать? Беспокоиться вокруг соседей, Бога даже, Нараяну своего, так громко кричить его имена. Почему с таким рвением стали все это делать, а? Нет, нужно спокойным быть. Сначала вот материальные условия, потом духовная жизнь, все было уже установлено, вы все разрушаете. Это означает решимость. Они увидели Господа Читания. Вот тогда жизнь изменилась. А если не подчинены материальным обстоятельствам, жизнь никогда не изменится. Просто карма. Все предопределено. Тигр будет охотиться и в джунглях, и в городе. Все предопределено. Ничего не меняется. Но если хотим изменить, используйте то, что сейчас имеете в служении Кришне. А если мы говорим, и то плохо, и этого мало, и этого не хватает, и не тот человек рядом со мной, потеряете то, что имеете. Все. У разбитого корыта остается. Поэтому делайте, что возможно в ваших условиях. Для Кришны этого будет достаточно. Объясните, пожалуйста, шелк — это насилие или не насилие? Если есть много других тканей, коптон, лен, джут и так далее. Я не знаю, все носят шелк в Вриндаване. Шелк испокон века производили, я не знаю, как это оценить. То есть я еще не исследовал этот вопрос. Имеет ли значение, в какой последовательности читать Бхагавад-гиту по порядку, глав или с любого места? Если уже прочитали Бхагавад-гиту 3 раза подряд, можно читать с любого места. Лучше читать в той последовательности, в которой Кришна рассказывает Арджуне. А потом, когда вы достаточно уже как бы помните, знаете, можете читать с любого стиха. Шригита Махатмия из Падмапураны какую привязанность развивает к Бхагавад-гите? Я не помню ответ на этот вопрос. Нужно конкретно знать информацию. Представляется Бхагавад-гита, так я понимаю? Гита Махатмия, представление Бхагавад-гиты, так? Да, это развивает привязанность, интерес к самой Бхагавад-гите. Из 4 авторитетных сампрадай только 2 принимают Господа Читанию. Господа Читания воплощение милости. Значит ли это что? Если мы принимаем Господа Читанию, то мы должны продвигаться быстрее к Богу. Если вы принимаете Господа Читанию, то вы уже в сознании Кришны. Это совершенно особый момент. Если вы принимаете Господа Читания, вы уже в сознании Кришны. Все. Вы уже достигли успеха. Сейчас принимаем Господа Читания под влиянием воспевания Святого Имени, под влиянием того, кто знает, кто такой Господь Читания. Но преданные говорят, поеду во Вриндаван, там Кришна. В Майяпуре не все видят Кришну. Не все понимают Господа Читания. Кажется, что мы знаем Господа Читания. Но если вы принимаете Господа Читания, знаете Господа Читания, вы автоматически знаете Рада Кришну. Именно вот этот путь наш. Нама Махабаданьяя Кришна Прием Пандайте Кришна Кришна Читания Нам Гуру Кришна. Сама милость и воплощение Кришны, Господь Читания, дает прему любовь к Богу. Все, принимаете Господа Читания, принимаете Его милость, Его прему. Вот так мы понимаем Господа Кришну. Какие главные божества у нас в храме здесь? Радха Мадхава? Радха Мадхава не главное божество здесь, на этом алтаре. Как этот храм называется? Читания Чандрадая Мандир. Там, посмотрите внимательно, под большим божеством Радха Мадхавы есть Радха Мадхава небольшой, а рядом кто стоит? Гауранга. Вот оно главное божество там. И по его милости вы можете созерцать и Радха Мадхава. Вот таким образом мы получаем понимание Радхи Кришны. Поймали, конечно. Поймали Кришну, все, с поличным. Но как-то выкрутился все равно. Может, верховная личность Бога. Если Вриндава личность, у которой Кришна не ворует масло, я не помню, ворует ли он у Джатилы и Кутилы, я не помню. Поясните, пожалуйста, еще раз, почему игры Кришны строятся на Дхарме. Не игры. Игры Кришны — это духовный мир. Там нет различий между Дхармой, играми, времяпровождением. Это все санатана Дхарма. А в материальном мире Кришна как действует? Посредством живых существ. Он поддерживает гармонию и порядок посредством Дхармы, природных свойств, джив. Как вы строите дом? Вы используете природные элементы, используя их свойства, верно же? Камень, фундамент. Стекло вот там должно быть. Дерево вот тут должно быть. Итак, вы различные строй материалы используете, используя их свойства, верно? Кришна действует точно так же в этой мире. Он поддерживает материальный мир точно так же, используя свойства живых существ, их дхарму. Значит, воин должен сражаться. Это строй материал для Кришны. Вайша должен быть богатым. Это другой элемент, который Кришна строит, поддерживает этот мир. И все живые существа имеют свою природу предназначения, потому что они все инструменты Кришны. Поэтому Утама Тикари может видеть, что все, абсолютно все, даже все живые существа, они слуги Кришны. Все следуют своей дхарме. Даже синие демоны, да, это демоническая дхарма, также описывается в Бхагавад-гите. Как бороться с завистью и развивать искренность в преданном служении? Завистью бороться невозможно, нужно ее терпеть. Не вступайте с ней в борьбу. Неизвестно, кто кого победит. Итак, нужно быть занятым преданным служением. Чтобы не было времени думать о собственной зависти, о собственных недостатках. Лучше быть поглощенным мыслями о практической деятельности преданного служения. Если вы погрузитесь в свою зависть, вы начнете что видеть? Что она везде и всюду, кругом куда ни посмотрю, везде моя зависть, и там зависть, и тому завидую, и тут тоже. Некуда деваться, она всепроникающая, всеохватывающая. Она станет абсолютной истиной. Так она распространится, будет расширяться. Я стою в начале своего пути к Богу. Все, что я вижу здесь, сказка очередная, как про коммунизм. Только с Богом. Трудно во все это верить. В коммунизм верили, а теперь предаться нужно. А карма всегда не дает достичь этого счастья. А вы почему-то, почему такой печальный? Ведь жизнь хороша в любое время года и в любом возрасте. Не печальтесь. Хорошо. Человек хорошее настроение дает. Израил был коммунистом. Коммунист Прупадского, который мы имели идею коммунизма в обществе, в российском обществе, он, это духовная концепция. Но применялась на материальной платформе, в этом ошибка была. Говорит, есть духовный коммунизм. Прупад дает нам духовный коммунизм. Равенство на духовной платформе возможно. А коммунисты пытались сделать на материальной платформе, уравнять все. В этом ошибка. Поэтому коммунизм не состоялся. Поэтому верьте в духовный коммунизм. И не будете печалиться. И разницы нет, при этом печальный или веселый, в этом большой разницы нет. Пхава одна и та же. В свете ваших последних утверждений, как можно объяснить пословицу «на Бога надейся, но сам не плашай»? Или это калиюжная пословица, не имеющая основания? Нет, именно так. Так и говорится в Бхагавад-гите. Сражайся с мыслями обо мне, Кришна говорит. То есть для меня это делай. Но выполняй свой долг. И то, и другое должно быть вместе. Вы надеетесь на Бога, но сами выполняйте свой долг в совершенстве. Так сочетается то и другое.
Хотел вопрос заключается в том, что примерно понятно, что не есть тело, и тело меняется, и тело близко. Когда вот меняется в следующей жизни, нет варианта вообще узнать эту личность. Ну, это как бы можно понять умом, но непонятно то, что личностные взаимоотношения, которые мы строим, то что происходит с этим, и какие отношения у нас должно быть, ну, не привязаны отношения, или как-то, ну, немножко запутывается, вот, я хотел узнать. Личностные отношения, что происходит.
Близкие отношения.
Да.
Близкие отношения.
Да.
Близкие отношения остаются прежними. Так, родственники остаются родственниками, дети остаются детьми, правда же. Ничего не меняется. Добавляется сознание Кришны. Ничего не меняется.
А в следующей жизни, как бы, оно. Мы же какие-то гадства вырабатываем этим, или что? Вот это личностные отношения, что нам дает? Мы вырабатываем какие-то отношения, эти качества какие-то серьезные, или как это понять?
Если мы вступаем в личностные отношения без Кришны, то это продлевает наше материальное существование из рождения в рождение, потому что у нас остаются какие-то связи, ответственность, то есть долги.
Я имею в виду сознание Кришны.
В сознании Кришны вы не рождаетесь снова. Вы рассчитываетесь долгами. Достигаете духовной платформы. То есть смысл как бы этого учения заключается в том, чтобы превзойти рождение и смерть, освободиться от цикла рождения и смерти, осознать свою душу, вечное бытие.
А здесь просто исполнять свою дхарму, да? Спасибо.
Как действует духовный учитель? Духовный учитель бездействует. В смысле Бхагавад-гиты. Он не совершает какие-то действия, как в обычном понимании слова. Например, ученик должен приехать в Святую Дхаму. Гуру хочет, чтобы ученик посещал Святую Дхаму. Но это не означает, что гуру будет интересоваться, есть ли у тебя время, есть ли у тебя деньги, когда же ты приедешь в Дхаму. Я давно жду и хочу, чтобы ты приехал в Дхаму. Он не будет действовать таким образом. Он будет служить Кришне. А Кришна устраивает обстоятельства для ученика, чтобы это стало возможным. Вы заметили, что практически все преданные ездят круглый год по всему? Как это возможно? Для людей с нашими финансами. С нашими возможностями. С деньгами или вы без денег, вы в Дхане. И с детьми еще приезжаете. По милости духовному учителю. Но он бездействует в этом плане. Он служит Кришне и думает о своих учениках, и благословляет их. А Кришна дает нам возможности и обстоятельства, чтобы это случилось. Таким образом.
И когда гуру увидит вас здесь, во Майпуре, в Вриндаване, он удивится, скажет, о, милость Кришны получила, приехала сюда. Он будет приятно удивлен, и он это ожидает, ожидал этого.
Свой долг без любви, а если с любовью, тогда где вероятность, что не привяжешься? Вот тут я немножко путаюсь вообще. Что это за выполнение долга без любви? Как же чувство?
В процессе исполнения долга вы можете не испытывать любви, можете испытывать даже трудности. Так, любовь вы испытываете и создаете семью. А в поддержании этой семьи вы испытываете трудности. Не обязательно постоянную любовь, правда же. Может быть, это трудно вам поддерживать свою семью, воспитывать детей. Это хуже горькой реки, говорят. Но почему вы принимаете эти трудности? Потому что вы любите свою семью. Все равно вот причина этого долга, ваша привязанность и любовь. И там в глубине подсознания она существует, находится. Так же, как мы служим Кришне, это, возможно, трудно. Но у нас, если даже не любовь к Кришне есть, то есть желание обрести любовь к Кришне. И поэтому принимаем это аскезу трудности. Но причина все равно любовь. Либо ее желание обрести любовь. Потому что весь долг, он строится на этой основе. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.
Шрила Прабхупада ки джай.